самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
1 июля мы отмечали День Достоевского. А каким Достоевскому мы меньше всего представляем? Писал ли Достоевский фантастику? Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача о книгах «Эпиграф». Сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях молодое читательское поколение. Даша Попова. Даша, привет.
Привет.
Ну что ж, с прошедшим тебя днем Федора Михайловича, во-первых, поздравляю.
Взаимно.
Знаю, что это твой один из твоих любимых писателей. И, друзья, ну тоже вот мы вас поздравляем с прошедшим днем Достоевского. Логичный вопрос, а чего это вдруг, да? 1 июля день Достоевского, вроде ни день смерти, ни день рождения не попадает на 1 июля. Вот, а вот так вот, 1 июля просто начинается, в июле начинается действие роман «Преступление и наказание», и в результате так появился день Достоевского, который широко отмечается, например, в Санкт-Петербурге со всяческими походами, театральными представлениями и прочим, да? Вот. И мы сегодня решили поговорить про нашего любимого Федора Михайловича Достоевского и поговорить про его короткую прозу и, в частности, про его короткую повесть, которую он сам обозначает как фантастический рассказ. Я имею в виду, конечно же, повесть «Кроткая». Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, какие произведения Достоевского для вас любимы и почему. Какие произведения Достоевского для вас любимы и почему. Начну я вот с чего, Даша. Вот почему Достоевский для тебя любимый писатель? Ты вот полюбила его сама или кто-то заставил любить Федора Михайловича? Насильно, так сказать, заставил читать тебя, учить наизусть, как когда-то учили... Значит, этот трижды благословенный дуб Андрея Болконского.
Не напоминай.
В «Войне и мире», да?
Ну, на самом деле, мое знакомство с Достоевским началось достаточно рано. Ну, учитывая то, что его проходит достаточно поздно в школьной программе. И началось у меня знакомство с ним с короткой прозы, с рассказов. Это был очень забавный момент, когда я как-то сидела в ночи у своей подруги и читала ей вслух «Сон смешного человека». И было мне на этот момент лет 13, по-моему. Один знакомый мне человек как раз посоветовал мне почитать. Я почитала с рассказов.
Кто это за ворог был такой у тебя?
Попов Игорь Николаевич, думаю, знакомая личность.
Я так и знал.
Небезызвестная. И как-то так получилось, что вот как раз этих коротких рассказов я очень сильно им прониклась. А там уже пошла школьная программа, и было «Преступление и наказание», которое из-за школы я прочитала вот так вот по диагонали, потому что надо было готовиться к урокам. Поэтому я все еще хочу его перечитать. Я очень люблю это произведение. Из любимых самых, наверное, у меня... Ну, из большой прозы я очень люблю «Бесы». Это у меня вообще одна из самых любимых моих книг, которую я с удовольствием прочитала и перечитала потом. Так что, ну, Достоевский, да, он остается в тройке моих любимых классиков. Мне безумно нравится, как он пишет. Наверное, мне даже сложно назвать писателя, который бы мне так был близок по языку и по тому, с каким, как бы, как он подходит к раскрытию своих персонажей и проблем. Мне очень, очень он нравится.
Угу. Знаешь, я все время вспоминаю тот знаменитый, это, мне кажется, все ее цитируют, да, что Достоевский умер, протестует, Достоевский бессмертен. Да? Тут, в общем-то, эту фразу говорят не очень приятные персонажи романа «Мастера и Маргарита». В частности, эту фразу про бессмертие Достоевского, эту фразу изрекает Коровьев. Да.
Да.
Вот как ты думаешь, почему некоторые читатели не любят Достоевского?
А тут, ну, кроме момента вкусовщины, потому что всем угодить невозможно, понятное дело, если целиком... Я как-то слышала мнение, не буду упоминать уже от кого, потому что хватит уже упоминаний этого человека, но слышала мнение, что Достоевский, он такой писатель скорее для как бы подростковый, что его подростками читать интереснее, чем, например, Толстого. Толстой уже писатель, да, для, как бы, для более осмысленного возраста. Хотя я с этим вообще не согласна абсолютно.
Детских и подростковых произведений у Толстого в разы больше, чем у Достоевского, да?
И мне не нравится, кстати.
Не, ну, как бы зря-зря. Мы с тобой Толстого обсудим обязательно.
Это да, не, что... я имею в виду не все там, да. Ту самую трилогию его.
Про... Да, детство... вот. Я не ее имел в виду, конечно.
Да-да-да, него... это просто не... это обычно что проходит, да. Но
Толстого... у него же есть сборник вот этих для чтения, для русского чтения,
да.
Вот этот, сборники всяких, всяческих разных. Они, кстати сказать, разного... что называется, вот где Толстой из себя начинает корчить учителя жизни, там прям, мне очень понравилось, знаешь, у него есть такая притча про, значит, про мышонка.
Да.
Не читала?
Да, это совершенно... кажется...
да, совершенно шикарная притча про мышонка, когда мышонок прибегает, говорит, этот запыхавшийся, мама его спрашивает, что такое, что случилось? Он говорит, я, говорит, увидел чудище, у него... куски мяса на подбородке и на голове. Он страшно кричал на меня, я испугался. А ведь я познакомился с совершенно замечательным пушистым существом. И он был такой, он так урчал и так мне улыбался. И если бы не это страшное существо, то, вот, то я бы мог пообщаться с этим замечательным, да, прекрасным пушистым созданием. Мама мышонку говорит, так вот, мой дорогой сыночек, вот это странное существо... Сирич-петух, да, который напоминает его, да, вот эти куски мяса на подбородке и на гребне, да, вот, а он совершенно безобиден, а то замечательное пушистое существо, кошка, наш враг, и она бы тебя съела наверняка, поэтому нужно благодарить, не все то, ну, как бы, и делает сам, Толстой делает сам вывод, мол, не все то, что, мол, как бы, кажется страшным, на самом деле опасно, не все то, что прекрасно нам кажется, может быть безопасно. Вот такой вот он любил заниматься морализаторством,
да,
Лев Николаевич, хотя на самом деле, да, кстати, на самом деле, знаешь, в чем, как бы, Лев Николаевич здесь, знаешь, его ошибка в том, что курицы иногда едят мышей. Ну, это ладно. Вот. Уж оставим на совести нашего классика это дело. Да, вернемся к Достоевскому. Почему не любят все-таки Достоевского? Вот твоя версия, что вот считается, что...
Это одна из... Да. К тому же, мне кажется, многих очень... Мне кажется, очень многих... как бы корёжит его, как бы... Очень многие, наверное, не согласны с его позицией и с той, как бы, с теми идеями, которые он в свои произведения закладывает, учитывая то, что как бы, Достоевский был, ну, очень, как бы, взглядов, которые далеко не все разделят, но которые, кстати, мне, как бы, чем-то близки. Именно то, что он в произведениях, как бы, рассказывает мне, как бы, не захожу на территорию его личных записок и все такого, а именно то, что говорится в его произведениях. И многим он кажется мрачным, еще вот эта вот идея о страдании бесконечной, которую очень сильно утрируют и перевирают, она не настолько у него категоричная, как на мое, как бы, по моему мнению, не настолько категоричная, как всем кажется. Вот это, мне кажется, тоже отталкивает людей.
Ну, знаешь, есть абсолютно, знаешь, же, мне кажется, пошлая, что, значит, типа поговорка, что русская литература, значит, это та литература, где все обязательно должны страдать, либо герои, либо читатели, да? И я могу назвать, опять же, огромное количество, например, Александр Иванович Куприн, Антон Павлович Чехов.
Ты по всем моим любимым решил, да? Как бы и Достоевский, Куприн, Чехов.
Александр Сергеевич Пушкин, который абсолютно светил, прекрасен, замечателен, и «Капитанскую дочку» можно там читать и перечитывать. Дубровский – это просто шикарнейшая,
да, приключенческая
повесть.
Да, вообще как бы…
Как бы он считается романом, да, тогда Александр Сергеевич не знал, что роман как минимум 10 авторских листов должен быть, да? Никто ему не сказал. И что обязательно нужно писать циклами, вот, никто ему тогда злые издатели не говорили ему об этом, да, то есть вот, ну, опять же, я считаю, что Достоевский, он разный, и удивительно, как у Достоевского не считывается, Достоевский очень много уделял внимания увлекательности, да, очень много, вот, и это очень важное было для него. Потом, соответственно, Достоевский учился. Он учился в бульварных романах, как это ни парадоксально, у госпожи Рэдклифф, у того же самого Эжена Сю с его парижскими тайнами, да, и так далее. То есть это можно очень интересно проследить в раннем Достоевском и в том, ну, в переписке Достоевского. Вот в этом вся штука. То есть Достоевский увлекательный, во-первых. Во-вторых, у Достоевского не считывает иронию, а иронии у него достаточно много.
Да. Нет, он очень как раз... Если открыть моих любимых бесов, там как бы сплошь и рядом, как бы он иронизирует там на каждом шагу.
Ну, то есть вот вокруг Достоевского огромное количество мифов, мне кажется, это как раз и говорит нам о том, что мы очень по-разному воспринимаем Достоевского. И ты знаешь, вот я общаюсь, у нас же сейчас идет лето с Достоевским, у нас есть чат, где мы читаем подростка, и я вдруг общаюсь в этом чате, вдруг понимаю, что Достоевский настолько гениален, что его герои продолжают существовать в реальности. То есть он написал абсолютно реальные типы, которые до сих пор существуют. И говорят они точно так же, когда говорят, вот, герои Достоевского, они так неестественно говорят, все эти монологи. Я читаю, думаю, окей, ну они живы до сих пор, герои Достоевского. Вот сейчас в реальной жизни. И эти самые герои Достоевского очень не любят Достоевского, что специфично, мне кажется, для Федора Михайловича, потому что смотреть на, ну, читать про себя в тексты Достоевского не очень приятно, да?
Ну,
вот, да, опять же, вот эти совершенно замечательные прозрения Достоевского, которые мы видим в прозе. То есть Достоевского просто до сих пор живет, она развивается, развивается вместе с читателем, вместе с жизнью, и какие бы обстоятельства ни были у нас в жизни, вот среди этих обстоятельств мы находим, опять же, какие-то открытия Достоевского абсолютно актуальны, несмотря на то, что мы уже, нас разделяет столетия, да, то есть вот Достоевский, собственно говоря, не дожил до 20 века, а мы живем уже в 21-м, да. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, не забывайте, друзья, комментировать, нам очень интересно узнать, какие произведения Достоевского для вас любимые и почему. Любите ли вы Достоевского? Или, если вы не любите Достоевского, то почему? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И, конечно, друзья, вы можете поддержать проект «Эпиграф» материально. Сделать это очень просто. Во-первых, причина, для чего стоит поддержать проект «Эпиграф». Проект «Эпиграф» – это проект, который говорит о книгах и открывает для своей аудитории как произведения современных писателей, так и классических авторов с неожиданной стороны. Вот сегодня мы попробуем посмотреть на фантастического Достоевского. Поэтому, друзья, собственно, поддерживая проект «Эпиграф», вы поддерживаете тем самым культуру чтения в нашей стране, и это очень здорово. Вы становитесь частью вот этого замечательного сообщества людей, которые с удовольствием любят читать и обсуждать прочитанное, друзья. Так что сделать, поддержать проект очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Проходите по ссылочке, и там вам будет все нужное для того, чтобы вы смогли поддержать наш проект. И, соответственно, вы можете выделить любую сумму. Мы сегодня говорим про фантастического Достоевского и про то, вот, каким Достоевский может быть, как мы смотрим сегодня на Достоевского, ну, по отношению к Достоевскому, куча разных предрассудков. Вот не поверишь, Даша, вот я когда 1 июля решил посмотреть на историю праздника Дня Достоевского и наткнулся на несколько текстов, и меня, знаешь, поразило, насколько на серьезном глазу люди абсолютно банальные вещи пишут про Достоевского. Там Достоевский игрок – это понятно, Достоевский там грешник – это понятно. Ну, как бы Достоевский, будучи христианином, спокойно себя, ну, как спокойно, он действительно понимал, что он грешный человек и писал о грешных людях, о людях, которые раздираемы страстями. Но самое интересное, там Достоевский был тщеславен, да, там, значит, вот, и так далее. Вот эти, знаешь, ну, банальная вещь, когда ты читаешь, и тебя могут так достаточно сильно раздражать. Вот вопрос, который я у тебя хотел спросить. Вот как ты думаешь, какие произведения Достоевского находятся в тени главных его произведений? Почему так, на твой взгляд, происходит?
Под главным, я так понимаю, речь в основном про пятикнижие его, да?
Ну да, да, да.
Да. И то среди пятикнижий есть один роман, который остается, мне кажется, наименее прочитанным, который вы как раз сейчас и обсуждаете, «Подросток».
Ну, я-то его и выбрал, потому что он в тени находится, да?
Да. Как многие, на самом деле, его как бы его короткая форма достаточно, мне кажется, не так часто читается, ну, то, что не романы. То, что повести и рассказы, хотя, мне кажется, они просто великолепные, прекрасные. Тут просто их достаточно... Просто, ну, тут, как мне кажется, Достоевский написал все-таки достаточно много. И понятное дело, что не все удается как бы охватить сразу и прочитать. И, естественно, сначала, чтобы познакомиться, ты познакомишься с основными произведениями, но мне кажется, что останавливаться на этом не стоит, потому что у него реально огромное количество очень интересных и необычных вещей, ну, текстов, которые, мне кажется, очень по-разному его раскрывают. Они перекликаются друг с другом, но при этом очень разные стороны, откликаются на разные моменты жизненные.
Ну, у Достоевского не так много, ну, нужно сказать, что у Достоевского не так много малой и средней прозы, она, безусловно, есть, вот, обычно вспоминают, ну, например, есть совершенно замечательный, там, скверный анекдот, например, да, «Дядюшкин сон». Есть, конечно же, вот мы сегодня будем говорить про две, ну, то есть, вернее, мы будем говорить-то про одну повесть, а на самом деле у него два, там, как минимум, шикарных рассказа. Вообще очень интересно, что именно перед «Братьями Карамазовыми» он пишет очень важные для себя короткие произведения. Это «Кроткая», «Сон смешного человека», «Мальчик у Христа на елке», да, и, собственно говоря, дальше идут братья Карамазовы. То есть, на самом деле, если говорить об этом, то «Сон смешного человека» и это два таких условно-фантастических произведения,
да.
Хотя фантастическое в произведениях Достоевского, его предостаточно, взять хотя бы «Бесы», да, и вообще весь роман «Бесы», он, безусловно, очень мистический, при этом реалистический роман, но ты все равно попадаешь в метафизическое пространство, например, взять хотя бы классическое, да, какие-то вещи, связанные с Ставрогиным, Верховенским в «Бесах», да, или все то, что происходит в городе, да, куда приезжает Верховенский и Ставрогин, да, возвращаются, скажем так, да, Петруш Верховенский и Ставрогин, безусловно, там, город начинается подниматься на дыбы, да, там его, там происходят самые какие-то сверхъестественные вещи, странные, люди начинают сходить с ума, реально, там толпами сходят с ума, да.
Да там чего, по-моему, там этот прием или бал, который был, чего стоит вот это вот все событие, оно в принципе такое инфернальное, все события, что там были.
Да, и плюс, соответственно, если говорить про братьев Карамазовых, то там достаточно метафизики и, предположим, опять же, все вспоминают беседу Ивана Карамазова с Бесом, да, и, в общем, это или «Великий инквизитор», абсолютно фэнтезийная вещь-то внутри, это такое произведение внутри произведения, еще до того, как это стало модным трендом. Там рамочное, понятно, рамочное повествование не новость, оно еще с времен Ренессанса, в общем-то, известно, с времен Боккаччо, и там кентерберийских рассказов. Введение это в прозу, в ткань романа. Поэтому здравствуйте, Михаил Афанасьевич, который Достоевского как раз очень любил.
Не удивлена.
И влияние Достоевского очень сильное на безусловно, Булгакова. Это 100%. Да? Вот, пожалуйста. Да? Мы давай поговорим про «Кроткую». Небольшая повесть. В общем-то, Достоевский дарит эту повесть своему знаменитому дневнику писателя, который он издает как отдельное произведение, то есть отдельный журнал. И там просто целый жанр получается, да, это публицистика Достоевского. С ней он очень там, знаешь, такой, сейчас бы сказали, там очень душный, да, то есть, как сказала бы молодежь. Но на самом деле Достоевский очень ярко, эмоционально реагирует на все, да. Что ты знаешь о предыстории самой этой повести «Кроткая», что побудило Достоевского написать эту повесть, которую он назвал фантастическим рассказом?
Да, если я не ошибаюсь, насколько я нашла, его заинтересовали, поразили, заинтересовали события самоубийств, достаточно массовых прокатившихся волна самоубийств по России. И больше всего его поразило два эпизода. Один, насколько я помню, это самоубийство дочки Герцена и самоубийство Швии, забыла,
Екатерина Борисова. Да.
Да, и то, что насколько они по-разному случились, потому что там, кстати, видно потом детали этих двух самоубийств, даже больше второго, они перекочуют как раз в то, что будет происходить в романе, в романе, в повести. Да, это то, что я надеюсь, что я верна.
Да, нужно сказать, что действительно о смерти Елизаветы Герцена вообще это забавная штука. Она в начале, Достоевский-то, в общем, на нее и не реагирует, потому что, вообще Елизавета Герцен, дочка Александра Ивановича Герцена и жены Огарева. Вот так вот, да. При этом Александр Иванович Герцен жену Гарева терпеть не мог, называл ее невозможнейшим человеком. При этом это не помешало ему, там, так сказать, с ней сожительствовать, а потом, в конце концов, она уходит, соответственно, ну, вот становится, в общем-то, спутницей Герцена и рождается от этого союза, рождается Елизавета Герцен. Нужно сказать, что та еще девочка, я тебе хочу сказать, с матерью она нормально общаться не могла, и они друг друга ненавидели, и даже свою, и она ведь не просто покончила с собой, она еще как-то это сделала с таким, с вызовом, что тогда такое слово было, кстати, которое упоминает, значит, и герой, кроткой, да, фрапировала, да, то есть она отравилась хлороформом, то есть она такую сильную дозу хлороформа на вату и обвязала себя повязкой с хлороформом. И таким образом умерла. И написала еще жуткую записку, где, типа, ну, если, типа, не будет, если все будет, там, не будет воскресения мертвых, то мы с вами с шампанским встретимся, господа. А если нет, тогда уж простите меня за это, да. То есть, особенно там, ну, там, понятно, что в сторону матери это все было сделано. Но на самом деле-то вот смерть вот этой портной... бедной женщины, которая вот он впервые, это, собственно, и есть заметка в дневнике писателя, она называется «Два самоубийства», где он этому посвящает, как раз посвящает, и что он говорит, что это, ну, какие-то очень... Знаешь, это очень разные самоубийства.
Да.
Одна просто от характера, от, знаешь, от своего вздорного, ни в чем не имеющего, собственно, не имевшей нужды, покончила с собой, так, знаешь, вот как-то странно, да, и это как раз самоубийство среди молодежи, между прочим, его беспокоит, а вторая вот от того, что вот не, он как раз ее называет кроткое самоубийство, да, то есть вот невозможность жить, невозможность обеспечивать, и как раз вторая, Екатерина Борисова, она покончила с собой с иконой.
С иконой, матери, да, в руках. Да.
И вот это, собственно,
с образом икона, Божьей Матери, да.
Да, образ Божьей Матери, собственно говоря, и используется и в кроткой Достоевского. Ну что ж, давай вот о чем. Почему, во-первых, сам Достоевский называет это фантастическим рассказом. В чем, что фантастического? Ну, то есть вот мы видим, не знаю, там, рассказ человека о жизни семейной и трагедии семейной. Что там фантастического? Значит, там, не знаю, там, демоны и ангелы не спускаются, инопланетяне не стучатся им, так сказать, в дверку, в отличие, там, не знаю, от одного из рассказов Пушкина, да, там, Гробовщик, например, где там мертвые приходят прям к гробовщику. То есть вот действительно фантастическое. А здесь что фантастического?
Ну, на самом деле, об этом написано в предисловии и объясняется. Потому что фантастическим рассказ Достоевский объясняет это тем, что он, по сути своей, он описывает чужие мысли, вход чужих мыслей, так, будто его, как бы, что его записывает стенограф, то есть кто-то сидит, и Слы как бы записывает эти мысли конкретно за человеком, что очень сложно, как бы, ну, невозможно, ладно, кто попробует, сейчас как бы технологии не развивались, попробуй залезть в чужую голову и прочитать там все, что ты, как бы, все, что захочешь. Тут в этом и как бы фантастичность, то, что мы видим, вот это, ну, то, что сейчас называют поток сознания.
Да, кстати, опять же, Федор Михайлович Достоевский, вот автор этого метода писательского, как поток сознания, и, кстати, он очень, очень тщательно его выписывает, этот поток сознания, действительно поток сознания. Мы видим сбивчивую речь, мы потом вдруг видим, как эта речь приобретает систему, да, вот, и как потом опять разрушается, да, то есть вот это начало и конец, разрушение вот этого сознания вообще, которое является таким образом разрушения человеческой жизни, да, вот человеческой, я бы сказал, там, скорее не ментальности, а вот внутреннего
сознания.
Сознания, да, сознания человека, да. Вот о чем, собственно говоря, повесть «Кроткая» и как Достоевский рассказывает эту историю.
Это, во-первых, он выбирает прекрасно это вот инвертирование, как раз начинаем с конца, потом этот ипотипенный, как бы, отначи, потом, как бы, начинаем с конца, потом идет по порядку, и мы возвращаемся как раз к концу, самому, как бы, уже в конце, как бы, возвращаемся
О,
туда.
друзья постмодернисты, которые
Да.
думают, что это они придумали этот метод, да,
Это
хотим
прекрасно.
вас разочаровать, да.
Да, потому что начинается все по сути своей, с главного, ну, не буквально не спойлера, а тут все конкретно с того, что мы узнаем о самоубийстве как раз жены главного героя. И, собственно, главный герой нам описывает события и вот эту вот жизнь их параллельно его судьбу и судьбу своей жены несчастной. Все, собственно, происходит между этими двумя героями. Вот это вот, он владеет, сейчас ломбард называется, так понимаю. Ну, в общем, это
Ростовщик он, да.
ростовщик. Ну, да.
Да.
Он владеет.
Процинщик, тот самый, собственно говоря, духовный брат
Да.
старухи-процинщицы из
Да.
преступления и наказания, да?
Его некоторые источники называют закладчиком, но просто у нас закладчик сейчас имеет немножко другое значение. В общем, да, к
Ну,
нему постоянно приходит. Что?
отсюда идет очень, даже до сих пор используемый, бьюсь об заклад, да, то есть вот имеется в виду о том, что я готов поставить,
Все, да.
да, все на то, чтобы вот выиграть это, да.
Да, к нему как раз постоянно приходит героиня кроткая. Мы имен не знаем
Да,
никого.
у нас есть, грубо
У
говоря,
нас есть
ростовщик,
Лукея, у нее есть
да,
имя, да. Есть...
да. Но главный герой – ростовщик и кротко. Это делается специально. Он лишает имен главных героев именно потому, что они герои такие символические в некотором виде.
Очень два полярных таких образа, друг на друга не
Да,
похожих.
я прошу прощения,
Даже...
я предупрежу наших друг слушателей, если вы не читали, то мы сейчас очень большие спойлеры сольем, потому
Да
что
мы уже
будем
начали буквально с...
подробно. Ну, там самоубийство это не спойлер, да, это на самых первых строках вы читаете этого произведения, а вот дальше будут спойлеры, так что, друзья, будьте внимательны.
Да, про спойлеры сказали. Собственно, он, вот этот ростовщик, он с такой из жалости, он выясняет судьбу этой кроткой, несчастной,
А
осиротевшей.
из жалости ли? У меня куча вопросов уже появляется, да?
Там как бы, ну, как бы он это описывает, что как бы из жалости, он сам...
Он же себя, значит, называет великодушным.
Да, ну, как бы, да, он просто... Он описывает это как какой-то благородный поступок, но на самом деле не совсем так, как бы совсем не так. Но в целом у нее просто трагичная, как бы такая трагичная судьба, осиротевшая, с тетками вредными,
Которые
денег не
хотят
дают.
ее продать просто
Ну, это
элементарно.
как бы такая, я бы сказала, назвала бы Золушка на максималках, вот как бы вот, там просто ужас, что творится. А герой очень такой, очень своеобразный, мягко скажем, человек. Казалось бы, дворянин, насколько я понимаю, при этом
Да, он дворянин,
он
да, бывший офицер.
офицер, но при этом он сейчас он ростовщик, он ушел из почетного, как описывается, из почетного полка, ушел по собственному желанию, потому что не захотел участвовать в дуэли. И таким образом вот эти два человека становятся супружеской парой, потому что он кроткую как бы делает ей предложение взамен бокалейщика, который как
Ну,
раз
это такой купец там, да,
купец,
такой
да.
есть, да.
И дальше начинается такой достаточно жестокий воспитательный процесс, я бы сказала, по отношению к ней, пытаясь своими достаточно такими, мягко скажем, сомнительными методами сделать из нее другого человека, как бы так вот подстать себе, изменить ее постоянно...
То есть он, грубо говоря, издевается на своей жене.
Ну, грубо, да, буквально.
Если все своими именами называть, да.
Сейчас мы его в современном лексиконе мы бы просто назвали его абьюзером, честно говоря.
Ну, так и есть. Самый классический абьюзер, да. Человек, который издевается, и при этом он не поднимает на нее руки, да?
Да, но он издевается, он занимается психологическим насилием буквально, потому что он постоянно ее пытает молчанием, холодом, вот этой отчужденностью, что очень... Это на словах, конечно, звучит, как бы, ну, ладно, но на деле это отвратительно, это ужасно просто.
Ну, это действительно ад вообще, на самом
это
деле.
Это жутко, особенно по отношению к человеку, который тебе проникся и пытается проникаться. И в процессе внезапно его осеняет, он видит все это, вот это с него снисходит озарение, и он резко меняет свое поведение. Стесси буквально пишет от его слов про спадающую пелену, и он просто кидается к ней, целует ее с ног до головы, говорит, что все поменяется, все изменится в нашей жизни. И казалось бы, вроде как он надеется, что все это изменится, что его план сработает, что вот он домучил ее, и теперь он внезапно как бы искренен и честен, благороден и все дела. Но как только он отходит ненадолго из квартиры, чтобы отправиться, как бы взять, по-моему, там паспорта, что ли, как раз в отпуск, он возвращается и находит, собственно, свою жену, которая прыгает из окна как раз с иконой Божьей Матери в руках.
Да, которую она в свое время закладывала.
Да, закладывала. И тут еще...
Самая дорогая вещь, да, и была.
И как раз мы встречаем уже под конец уже его такой немножко истеричный бред на эту тему в конце. Ну, так как бы весь рассказ как раз... Мы возвращаемся к тому, что он видит, уже как бы рассуждает над, собственно, мертвой своей женой.
Ну вот смотри, во-первых, нужно, наверное, ответить на вопрос, почему все-таки они безымянные, да? Mm-hmm. Почему, значит, он ростовщик, а она кроткая, да?
Как потому что они очень образные, потому что они в целом таким образом без имен, они очень ярко именно выражают черты, то есть мы не отвлекаемся на их имена. И тут у нас конкретно именно образы. Образы полярные, образы друг на друга.
А что это за образы? Почему это кроткое все-таки? Потому что один из вариантов был... Mm-hmm. Достоевский не сразу назвал это кроткое, хотя, в общем-то, образ кротости и кроткого mm-hmm. самоубийства. И нужно сказать, что Достоевский, например, не так категоричен к самоубийству. То есть
да,
для Достоевского
да.
самоубийство для него это прозвучит, может быть, там, знаешь, так немножко еретически, но для Достоевского самоубийство не всегда грех. Да? Да? И по сути Достоевский часто самоубийство, особенно вот мы много встречаем самоубийства, обычно как бы заканчивают собой в романах Достоевского подлецы, там, ну, можно там вспомнить того же Ставрогина, да,
да, да, да.
То женщины фактически у него там нет этого, да, угу. У него нет женских самоубийств, это единственное, фактически, ну, одно из немногих исключений, да, и потому что я боюсь ошибиться, потому что там будут, я просто не помню каких-то, может быть, ссылок на женские самоубийства, да, которые могли быть в его произведениях, но вот часто он ведь обвиняется, то есть фактически он считает, что самоубийство – это убийство, которое совершил другой человек, да, доведя да. человека до самоубийства.
Там, ну, это буквально так и происходит, потому что это самоубийство – это результат вот этой вот жестокости и как бы вот этих пыток психологических, и не только со стороны как раз ростовщика.
А какие образы вообще воплощает в себе? Вот что символичного в Кроткой и в Ростовщике?
Ну, как, на самом деле очень забавно, что, опять же, мне кажется, очень хороший именно выбор и профессии, деятельности в контексте главного героя, потому что он в себе очень такой, он очень материалистичный, он очень воплощение вот этого вот как бы
Но
такой...
ведь он пробует молиться.
Да, но у него не
Не
получается. Но он
получается.
как
А он хотел промолиться час, а промолился 5 минут, он
бы... Пять
должен
минут,
был.
да. При этом его же даже один из его противников называет финансистом, прям вот это вот такой укол явный. Вот этот вот момент, мне кажется, и то,
Что,
что...
какое качество мы сразу видим в нем, практически с первых строк, ну, по крайней мере, с первых страниц повести?
Как бы...
Ну, теза-антитеза, скажем так. Если она кроткая, то он кто?
Ну, он гордец, он
Да,
на
совершенно верно. Это
гордыне.
гордость,
Он очень сильно себя
тщеславие.
восхваляет постоянно, причем.
Гордость, тщеславие против смирения. Да? И здесь
Да.
очень интересно. Ведь самый главный вопрос, на который не отвечает Достоевский, и сможем ли ответить, мы не знаю. Почему вдруг покончил жизнь самоубийством? Ведь, по сути, он, во-первых, этот человек, который берет молодую девочку, а ей там 17 лет, да, там
16, 16.
15-16 лет, молодую девочку, что тогда, ну, в принципе, было нормой, да,
Да, ему
ранние
40.
браки, ему 40, да, больше 20 лет, да, между ними разницы. Она открыта для него, она как бы кидается к нему, то есть она как бы, она хочет его любить, да, а он ее просто воспитывает на это вот таким психологическим насилием. И на
Да.
самом деле он ей мстит. А мстит он за что? За, собственно говоря, за ту самую трусость, да, которая потом скрывается. Ведь есть и бунт кроткий. Там есть даже глава, она называется «Бунт, кроткая бунтует». Да? Когда она пытается, ему изменить с его злейшим врагом, там, офицером из его
И при этом
полка,
потом его разносит. Мне это так понравилось, это, конечно, эпизод.
да, там ведь, и там очень интересно, он все это наблюдает, он там подкупает ее теток, там такие книги, при этом он там ее заявляет, сразу
Если он
заявляет, что
говорит,
никаких
да.
театров не будет, да, а
А при
потом ее
этом
так
театры его водят.
благосклонно, да,
А если говорить
благосклонно
современным
так.
языком, то вообще как бы он сталкерством опять же занимается, он как бы следит за ней
Но,
потом.
как бы, понимаешь, мы
Да
исходим
я
из,
шучу, я так чисто, это не буквально, это чисто так
То
добавляю.
есть он имеет право это делать, грубо
Ну,
говоря, да, то
нет, это
есть
понятно,
будучи
но...
мужем, да, так сказать,
Ну, просто ну, не такими методами.
нет, ну с позиции того общества он ничего такого не
Да,
делает, да, то
это
есть
сейчас, ну, просто
с
понятно, что
позиции
сейчас в контексте
культуры.
современности это, конечно, жуть, но понятное дело, что
Ну
тогда
и
было
быть
по-другому.
дворянином ростовщиком, это прям ниже пасть уже очень сложно, да. И потом он, опять же, он восстает, вот кажется, против вот этих условностей. Например, почему он уходит? Потому что он не хочет вызвать на дуэль, значит, некоего гусара, опорочившего офицера, при нем опорочившего офицера его полка. И он не понимает, зачем это делать. Но на самом деле-то он в конце признает, что он трусит, да, то он струсил. И вот эта вот позиция мелкого человека, который
Ну, как
и
бы, который мстит всему миру за то, что он такой, по
Ну,
сути
не просто
своей.
мстит. Ладно, иди мсти свой мир, иди в полк этот,
Ну, как бы,
мсти
но он
своим
просто был, но
однополченцам, да?
он как бы, он мстит мелко, то есть он как бы, он,
Мстит близкому человеку, да?
да.
Единственному ведь, по сути, близкому человеку. У него больше никого не осталось, да? Не
Отрывается,
осталось
да,
сестры там и ее мужа, который промотал его часть наследства небольшую, да? Вот, там тетка богатая оставляет ему 3 тысячи по завещанию, он, собственно, занимается-то как раз кассой, как он говорит, да, судной кассой, да, вот, он всячески это демонстрирует. На самом деле там ведь сопротивление гордыни и смирения, смирение
Да.
побеждает, да, он вдруг, в его присутствии оно начинает петь, и это его поражает, да. Это его, то есть тем самым потом она пытается ему изменить, но не может, потому что она добродетельна, и он
Да.
слышит разговор ее с этим Хлыщом, вот этим, значит, офицером своего паука, своим злейшим врагом, понимать, что добродетель побеждает. Это очень важное, это очень важное замечание. Добродетель побеждает. Это ведь на самом деле относится не к офицеру, да, а к нему самому.
Да.
Потому что он, по сути, с кем он себя сравнивает? Вот это вот, кстати, перекличка, с какими произведениями идет перекличка-то в повесть. Там очень много, кстати,
там
перекличек.
Полно всего, там полно, да. Цитируется и Пушкин с Лермонтовым, и Гоголь это с Шинелью, насколько я помню. Но таким вот он себя сравнивает с Мефистофелем, то есть персонажем,
да, он сразу же,
Гёте.
Он цитирует
самый, да,
наверное, одно из самых популярных отрывков из Мефистофеля, часть,
да.
Да. Вечно хочет зла и вечно совершает благо, правда, в переводе, в другом переводе, который был во времена Достоевского известен, да, вот, то есть вот, и так говорит, что вы не читали, да, Фауста, да, я вижу, Гёте, да, а потом очень удивительно говорит, что вы более образованный, чем я, да, а на самом деле тоже очень важная черта, она образована не потому, что она образована, да, а потому что она, смотри, в чем, как, на самом деле там же идет перекличка с Шекспиром, да, угу. Он же ей хочет подарить Шекспира, и причем, да, он говорит, ну, скорее всего, Гамлета, она читала Шекспира, скорее всего, Гамлета, хотя неважно, какой пьесу она читала, да, и это очень важное, кстати, замечание, потому что герои Шекспира, они постоянно находятся в рефлексии своего собственного поиска, собственного места,
да.
И как бы он тем самым, понимая, что она интересуется Шекспиром, он понимает, что она это место потеряла, то есть она теряет себя, но при этом она гораздо более цельная личность, чем он, да? Он мелочный, мстительный, гадкий абьюзер, подонок, издевающийся над молодой женой, и та безропотно, безропотно сносит все его вот эти издевательства,
выходки, да.
И единственный, да, и когда он там, и смирение побеждает гордыню. Там очень интересно, знаешь, там же есть фраза, не знаю, обратил ты внимание, но не завестись во прах, да, рассыпаться,
да,
во прах,
да, да.
Да? Повергнуться во прах. Это же отсылка, конечно же, к бытию, да, что из праха, да,
да,
был создан человек. То есть повергнуться в прах, условно говоря, означает быть поверженным, да? Быть побежденным. И здесь очень интересно, он хочет, чтобы она повергнулась в прах перед ним, и при этом в прах повергается он
это
сам.
Он сам.
Да, то есть смирение.
Он проигрывает в итоге свой же план, он терпит крах в итоге совсем.
И вот и удивительно, когда все вроде бы налаживается, да, почему, главный вопрос, почему кроткая покончила жизнь, причем очень странным способом, она делает это при всех, то есть прыгает из окна с образом Богородицы, да, и там очень интересно, и она погибает, то есть, ну, грубо говоря, не очень правильно, но красиво, да, у нее чуть-чуть горсточка крови всего лишь, да, она даже не, по сути ничего не ломает, то есть внутреннее кровотечение, да.
Да.
Почему покончила с собой кроткая, как ты думаешь?
Мне кажется, из-за того, что уже вот из-за этого противоречия, которое возникает в конце концов, как бы она не пыталась все-таки его любить, и мне кажется, что она до конца пыталась и принимать, и любить его, несмотря на то, каким подонком он ни был, но она уже просто видит, ну, мне кажется, невыносимо, и невозможно верить уже, как бы, особенно когда тебе кидаются так. Тут уже и невозможно, она не может обманывать,
да,
сама
она не,
и саму,
да,
себя обманывать еще не может, потому что это, если она остается с ним, она уже не чувствует к нему этих, как бы, всех этих чувств, она обманывает себя, ну, она боится,
она просто
она не
знает,
хочет
что он мерзавец, да, она просто знает, что он мерзавец.
Да.
И вот и это для нее будет мучительнее всего, жить в лицемерии для нее мучительнее, она не видит выхода. Вот в этом один из вариантов, скажем так,
да,
такой,
да,
одна из трактовок, потому что сам Достоевский нам не отвечает на этот вопрос. Он ссылку в черновиках кроткой были какие-то фразы, которые намекают. Но ведь на самом деле главный герой – это самый главный вопрос, которого мучает героя. Да? Почему она все-таки покончил жизнь самоубийством, почему это произошло. И он не может найтись, и опять и начинает разрушаться снова его сознание. Да. Да? Он опять превращается, ну что же, а как же завтра ее унесут, как же я без нее? Да. Да? Вдруг он понимает, что это единственный человек, который близ... Он поэтому Лукерью не хочет отпускать, потому что она ее очень любила. Да? Служанка, Лукерья, служанка, не хочет отпускать, потому что это единственное, что связывает его с женой, по сути. Да? Вот это существо Лукерья, которое любило барыню и очень видело, что мучается. В общем, много вопросов. Видите, короткий, короткая такая повесть Достоевского. Сегодня мы пытались с Дашей хотя бы вот чуть-чуть прикоснуться к смыслам Достоевского, который он открывает нам в такой повести. Мне кажется, это еще и повесть, говорящая, подводящая итоги вот, творчества Достоевского во многом, да, и вот и, идея, которая заключает в себе повесть, потом перетекает «Братья Карамазовы», конечно, да, как магнум опус все-таки Достоевского. Спасибо, да, что ты вот сегодня поговорил со мной об этой замечательной повести, которую я с удовольствием перечитал. Да, и... Конечно же, друзья, спасибо, что вы были с нами. Любите, читайте Достоевского. Достоевский действительно бессмертен. Достоевский действительно обращается к нам и говорит с нами о таких очень важных и непреходящих вещах. До свидания, да благословит вас Господь.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.